В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе чем завершилась пражская встреча Алиева и Пашиняна?
Кто посчитает нужным жить как граждане Азербайджана, я думаю, они не пожалеют. Кому это по каким-то причинам не подходит, но они могут выбрать для себя другое место жительства.
Руслан Тотров стал первым остинским журналистом, против которого возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии.
Там два материала. Один – это комментарий, который я дал New York Times, и второй – беседа как раз с «Эхом Кавказа».
Гость недели Владимир Севриновский рассказывает о своем задержании во время освещения акции протеста в Дагестане, о природе протеста и отношении к войне.
Абсолютно жуткий у меня был опыт общения с бабушкой, которая переименовала своего сына в честь Путина. И этот сын потом участвовал в аннексии Крыма.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями в пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Лауреатами Нобелевской премии мира стали российская правозащитная организация «Мемориал», белорусский правозащитник Олесь Беляцкий и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод». Об этом было объявлено 7 октября в столице Норвегии Осло. Правозащитный центр «Мемориал» фиксирует случаи нарушения прав человека в России, проводит образовательные программы и юридические консультации для беженцев и политзаключенных. «Мемориал» был признан российскими властями иностранным агентом, ликвидирован в декабре 2021 года. В июне 2020 года бывшие сторонники и участники ликвидированной организации создали Центр защиты прав человека «Мемориал». Руководитель «Мемориала» Александр Черкасов видит некоторый абсурд в том, что Нобелевскую премию получила упраздненная организация.
Но я бы прежде всего сказал, что это премия правозащиты под ударом в Восточной Европе. Это Центр грамадских свобод в сражающейся за свободу Украине. Центр грамадских свобод – это Евромайдан СОС. И масса других инициатив, другой работы за все эти годы. Это наши прекрасные друзья. Раз. Два. Это Олесь Беляцкий, сидящий в тюрьме. Это лидер организации «Весна», ведущей правозащитной организации Белоруссии. И да, «Мемориал», как всегда, непонятно какой, после того, как лет 10 нас выдвигали, вот присудили.
Олесь Беляцкий в 1996 году основал в Беларуси правозащитный центр «Весна». Позже организация и ее представители не раз подвергались репрессиям со стороны властей. Беляцкого за его деятельность номинировали на Нобелевскую премию 5 раз. Центр гражданских свобод, основанный в 2007 году в Украине, объединяет тех, кто хочет менять страну, распространять принципы прав человека, контролировать органы власти и защищать других. Конец цитаты. Организация, в частности, занимается мониторингом нарушений прав человека в аннексированном Крыму. В самой Украине решение Нобелевского комитета вызвало неоднозначную реакцию. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Твиттере: «У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью». Написал он, имея в виду Россию и Беларусь. Человек из близкого окружения президента России Владимира Путина вступил с ним в прямой спор в связи с неудачами, которые терпит российская армия с Украиной. В войне с Украиной, об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на источники украинской разведки. Утверждает, что о деталях конфликта, как о имени вступившего в спор с Путиным человека, разведка сообщила президенту США Джо Байдену во время одного из регулярных брифингов. Газета имя не называет. Как утверждается, приближенный Путина донес до российского президента опасения, связанные с организацией кампании, неэффективным управлением и ошибками, допущенными военачальниками. В особенности, как считают источники в американской разведке, люди из окружения Путина недовольны потерями, которые несет Россия, и большими недочетами в работе военного ведомства, которое выявила война. Как отмечает издание, о случаях прямого несогласия с Путиным людей из его ближнего круга ранее не было известно. Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, пишет газета, по всей видимости, имея в виду публичную критику Минобороны со стороны считающихся лояльными Путину Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сведения американской разведки о человека из ближайшего окружения, который прямо бросил вызов Путину, абсолютно не соответствуют действительности. Однако признал он наличие рабочих споров в российском руководстве не признак раскола. В Пензенской области прокуратура закрыла уголовное дело об уклонении от мобилизации в российскую армию. Надзорное ведомство признало решение о возбуждении дела незаконным. Об этом сообщил глава правозащитной группы Агора Павел Чиков. 32-летний подозреваемый отказался подписывать повестку в армию, после чего был задержан полицией при поддержке ОМОНа на 48 часов. Это первое такое дело в России, о котором стало широко известно. Чиков указывал, что согласно разъяснению Верховного суда, статья об уклонении применяется только гражданам, избегающим призыва на срочную военную службу. На объявленную мобилизацию это не распространяется. По словам правозащитника, прокуратура использовала это разъяснение при принятии решения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Совете ООН по правам человека отклонили предложение провести дебаты о возможных нарушениях прав уйгуров-мусульман в Синьцзяне, районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает агентство Associated Press. Из 47 государств-членов Совета против предложения проголосовали 19, за 17 еще 11 воздержались. Против выступили Китай, многие страны Африки и Персидского залива. Для принятия решений было необходимо простое большинство. США и другие, в основном западные страны, предлагали провести дебаты в связи с докладом бывшего Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, опубликованным в конце августа. На острове Святого Лаврентия на Аляске задержали двух жителей Чукотки, сбежавших от службы в армии на лодке. Об этом сообщает Alaska News Source. По данным издания, россияне высадились на острове 4 октября. Они сообщили местным жителям, что приплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке, который находится на расстоянии около 500 километров по морю. Их задержали и отправили в город Гэмбл на острове, а позже россиян переместили в крупнейший на Аляске город Анкоридж. Сейчас федеральные власти выясняют, нарушили ли россияне правила пересечения границы США и имеют ли они право находиться в стране. Губернатор Аляски Майкл Данливи заявил, что это был единичный случай, и постоянного притока мигрантов из России не ожидается, сообщая, что россияне попросили политическое убежище в США.
С региональными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Прага вместо Москвы. Лидеры Армении и Азербайджана провели встречу в столице Чехии, причем среди посредников не оказалось России. Если интересы Баку традиционно поддерживал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, то Ереван в этот раз заручился поддержкой французского президента Эммануэля Макрона. О чем говорили и до чего договорились участники пражских переговоров, выяснял Владимир Унанянц.
Армяно-азербайджанская граница будет под наблюдением Евросоюза. К такому решению стороны конфликта пришли по итогам встреч в Праге. Президент Франции Эммануэль Макрон, глава ЕС Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились, что миссия начнет работу в октябре и продлится максимум 2 месяца. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета, ее цель состоит в том, чтобы укрепить доверие и внести вклад в работу пограничных комиссий. Впрочем, разместятся наблюдатели только со стороны Армении. Азербайджан лишь подтвердил свое согласие на сотрудничество с представителями ЕС. Тем не менее, французский лидер Эммануэль Макрон считает этот шаг серьезным прорывом в урегулировании пограничных споров между Арменией и Азербайджаном. Об этом президент Пятой Республики написал в своем твиттере.
Армения соглашается содействовать созданию гражданской миссии Европейского Союза вдоль границы с Азербайджаном, который соглашается сотрудничать. Цель этой миссии – укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий.
Появление наблюдателей Евросоюза на территории Армении, по мнению экспертов, своеобразная реакция Еревана на отсутствие сколько-нибудь значимой реакции Москвы на сентябрьское обострение между Азербайджаном и Арменией. Фактически отказ России вступаться за Армению заставил Никола Пашиняна искать помощи в Европе и США. Само место встречи и замена Москвы Парижем может иметь для российско-армянских отношений далеко идущие последствия. В любом случае, отмечают комментаторы, Ереван дал понять, что отныне не питает иллюзий по поводу способности Москвы выполнять взятые на себя обязательства по защите союзников. При этом, если верить Эммануэлю Макрону, встреча в Праге не была безрезультатной. Ереван и Баку подтвердили взаимное признание территориальной целостности.
Сегодня вечером Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.
На кадрах неформальной встречи между лидерами Армении, Азербайджана, Турции и Франции, а также президента Евросовета, участники дискуссии выглядели довольно оптимистичными, разговор не казался напряженным. Однако его результаты стороны трактуют по-разному. Так, в том, что касается подписания мирного договора, президент президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что соглашение может быть подписано до конца текущего года, правда, лишь при наличии доброй воли со стороны Армении. Под доброй волей азербайджанский лидер подразумевает отказ Еревана от всех территорий в Нагорном Карабахе, а что касается проживающих там армян, то неформальные контакты с ними будут продолжены, но в Баку не намерены обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу и их будущее.
Это наше внутреннее дело. Армяне будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Во всяком случае, они могут быть уверены в том, что их жизнь, жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути, как интеграции в азербайджанское общество, просто нет. Кто посчитает, что им нужно жить как граждане Азербайджана, я думаю, что они не пожалеют. А если кому-то это по каким-то причинам не подходит, то они могут выбрать для себя другое место жительства.
Азербайджан джамиятина интеграция edilmiş, demeli yaşayışı indiki yaşayıştan kat kat yaxşı olacaq,
заявил Алиев. При этом азербайджанский лидер недоволен тем, что Ереван не сотрудничает с Баку по вопросу транспортного сообщения. По словам Алиева, нежелание добровольно предоставить коридор в Нахичевань ему непонятно. Такой подход правительство Армении он назвал вопиющим нарушением обязательств, но добавил, что пока Баку проявляет терпение и выдержку. Что касается Еревана, то премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны подчеркнул, что этот вопрос увязан с разблокированием всех региональных коммуникаций.
В Праге я еще раз подтвердил наше предложение о разблокировании всех региональных коммуникаций. Азербайджан снова не дал положительного ответа. Я повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении нашего суверенитета и законодательства,
написал Пашинян в своем твиттере. Под разблокированием региональных коммуникаций подразумевается в том числе и открытие сухопутной границы между Арменией и Турцией, закрытой с 1993 года. Тем не менее, пражская встреча, к слову, первая за 13 лет между Николом Пашиняном и турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, ясности в этот вопрос не внесла. Отвечая на вопрос армянской службы «Радио Свобода», Эрдоган четкого ответа не дал, заявив лишь, что Турция будет делать то, что делала до сих пор. Ранее Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений. Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян и бывший посол Турции в США Сердар Кылыч в нынешнем году уже провели 4 встречи, одну в Москве и 3 в Вене. На последней, состоявшейся 1 июля, стороны договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих, соответственно, Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о скорейшем начале прямых грузовых авиаперевозок между странами. Но очередная встреча, назначенная на 14 сентября, согласно информации Еревана, была отменена по инициативе турецкой стороны. Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь серьезно обострились в сентябре этого года. Ереван обвинил Баку в нападении непосредственно на территорию Армении. Обстрелом подверглись приграничные населенные пункты. Обращение Еревана за помощью к России ОДКБ результатов не дало. Лишь после дипломатического вмешательства США и ЕС боевые действия удалось прекратить. Результатом сентябрьского противостояния стала гибель более 200 человек. В Ереване признали потерю 135 своих военных, в Баку подтверждают гибель 77 азербайджанских военнослужащих. Это стало самой серьезной эскалацией со времени Второй Карабахской войны. Между тем, на следующий день после Праги, возможно, оба лидера снова окажутся за одним столом, но на этот раз в компании с Владимиром Путиным, в гостях у которого они оба находятся на неформальном саммите СНГ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В отношении политического редактора «Основы» Руслана Тотрова возбудили дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Он стал первым осетинским журналистом, преследуемым по этой статье. За что именно преследуют Руслана Тотрова, как не попасть под эту статью и стоит ли опасаться подобных неприятностей жителям Южной Осетии, выяснял Мурат Гукимухов.
В отношении политического редактора «Основы» Руслана Тотрова возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Публичное действие, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации». В определении Владикавказского центра противодействия экстремизму МВД Северной Осетии Алании о возбуждении против Тотрова административного дела номер 123АР от 5 октября указаны инкриминируемые журналисту деяния, цитирую с сокращениями. В ходе мониторинга сети интернет в мессенджерах мессенджере Telegram на канале под названием «Площадь свободы» обнаружена публикация от 4 октября, дискредитирующая использование вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что лицом, администрирующим данный телеграм-канал, является гражданин Тотров Руслан Русланович. Конец цитаты. Максимальное наказание для гражданина по этой административной статье – штраф до 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения может быть применена аналогичная статья Уголовного кодекса 280.3. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Почему это актуально? Недели ранее, 27 сентября, в отношении Руслана Тотрова было составлено еще одно определение о возбуждении административного дела номер 118 АР, в котором описывается другой эпизод. Цитирую с сокращениями. В ходе мониторинга социальной сети Instagram, сторис Акуанта Осетиан Дориан Грей, обнаружена публикация от 25 сентября, дискредитирующая использование вооруженных сил. Конец цитаты. Пока непонятно, объединены ли эти два определения в одно административное дело или дел уже два, со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. В интервью «Эхо Кавказа» Руслан Тотров рассказал, за какие публикации его обвиняют и что он об этом думает.
Обвиняют меня в моих высказываниях по поводу всеобщей мобилизации на Северном Кавказе, в частности в Осетии. Там два материала. Один – это комментарий, который я дал New York Times, и второй – беседа как раз с «Эхом Кавказа». И понятное дело, что государство искало повода, к чему прицепиться, наконец-то нашло, еще раз говорю, это не стало никакой неожиданностью. Сегодня журналистика уничтожается в Российской Федерации на корню, а все мои коллеги, по большому счету, стали заложниками Левиафана, вот этого государственного, поскольку Российская Федерация так совершенно недвусмысленно сейчас говорит, либо вы молчите, либо следуете в фарватере, который мы проложили, ну, либо же получайте ваши административные дела, переходящие в уголовные. Мы же понимаем с вами, что статья 23.3 – это всего-навсего предтеча того, что произойдет дальше. Дальше будет вторая административка, уголовное дело по 207-й. То есть вся вот эта классическая история, которой, безусловно, я готов. Единственное неудобство домой в Осетию – непонятно, когда теперь получится приехать.
Кажется, это первый случай в Северной Осетии, когда в отношении журналиста возбуждается административное дело за дискредитацию армии.
Насколько я понимаю, это вообще первый случай в Северной Осетии. Я сейчас, на самом деле, всеми мыслями с моими коллегами, оставшимися дома в Осетии, с журналистами, да и с блогерами тоже, с лидерами мнений, поскольку я в конечном итоге нахожусь за границей и говорю и пишу о том, что происходит, понимая, что мне, конечно же, намного легче, чем тем, кто там. Моим друзьям, моим знакомым, моим коллегам, большинство из которых сегодня просто вынуждены молчать, людей заткнули, и бросить в них камень, предъявить им какую-то претензию никто совершенно не вправе, потому что нам, журналистам, уехавшим, здесь гораздо легче. Другой вопрос, что и уехавшие многие молчат, но тут уже, смотрите, вступает в силу этический компонент, как мне представляется.
К слову о тех, кто остается на родине. Адвокат адвокатской группы «Логард» Ангелина Малахова опубликовала в интернет-издании «Ag-Expert» в спецпроекте адвокатской газеты «Советы. Как не стать преступником из-за слов о российской армии и санкциях». Цитирую с сокращениями. Ответственность по статье 280.3 Уголовного кодекса может наступить за любое публичное действие, расцененное как умаляющий авторитет вооруженных сил. Фактически даже негативное высказывание российской армии может быть признано преступным. И имейте в виду, наказать могут как за дискредитацию использования вооруженных сил, так и за распространение фейковых сведений, независимо от того, какую именно военную операцию российской армии гражданин имел в виду. Конец цитаты. Формулировки новых норм дают широкий простор для их применения правоохранительным органам и суду, тем более в отсутствии единого понимания понятия «дискредитация». Оно впервые использовано в законе, и практика еще не сформировалась. Поэтому, советует адвокат Малахова, теперь россиянам придется быть осмотрительнее при упоминании о вооруженных силах и введении ограничительных мер в отношении России, российских граждан и организаций. Иными словами, широкий простор применения может распространяться на высказывания по поводу чеченской кампании или операции по принуждению Грузии к миру, кто знает, может быть, ее теперь нельзя называть пятидневной войной, или даже на выложенную в социальные сети видеосъемку пьяной драки с участием военнослужащих. Вопрос в том, что эти цензурные ограничения для южных осетин. Стоит ли им опасаться подобных репрессий? По югосетинскому законодательству на территории республики действуют российские законы, если иное не предусматривает собственное законодательство. Таких случаев предостаточно. В Южной Осетии, например, нет, как в России, частной собственности на землю. Существенно отличается избирательное законодательство. В бюллетенях для голосования есть графа «против всех», а минимальная явка избирателей – 50%. В России нижний порог явки отменен в 2006 году. А как будет с российским законом о дискредитации армии? Об этом «Эхо Кавказа» спросила у депутата парламента Южной Осетии 4-го созыва Роланда Келексаева.
Мне трудно себе представить, что здесь могут преследовать административно или даже уголовно граждан за неосторожные публикации в соцсетях.
То есть этот закон работать не будет?
Такое тоже бывает, когда закон не работает как бы по умолчанию, не применяется. Как, например, закон о судебной системе. Там прописаны и Конституционный суд, и суд присяжных, а по факту их нет. Кроме того, чтобы закон заработал на территории Южной Осетии, мы должны его продублировать и опубликовать в средствах массовой информации Южной Осетии. Только с этого момента он вступает в силу. Но при этом не надо забывать, что 90% наших жителей имеют и российское гражданство, и регистрацию на территории России. Поэтому претензии по исполнению закона могут возникнуть на территории самой России. И неважно, где вы находились в момент написания поста.
В Южной Осетии не работают так называемые законы взбесившегося принтера, ограничивающие гражданские свободы граждан. Будь то запрет на проведение несанкционированных собраний и прочее, их применение просто немыслимо в маленьком обществе. На них иногда ссылаются силовики или чиновники, чтобы припугнуть оппонентов, но не более того. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжают обсуждать скандальную пресс-конференцию Ахры Авицба, командира бригады «Пятнашка», воюющей в Украине на стороне России. С резким осуждением его утверждений в адрес властей самопровозглашенной республики выступила политическая партия Амцахара. Тем продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера на сайте провластной политической партии Амсахара было опубликовано заявление. Приведем несколько фрагментов из этого заявления. 4 октября общественный деятель и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авицба выступил на пресс-конференции в Сухуми, посвященной общественно-политической ситуации в стране. Ахра Авицба сообщил, что ветераны Отечественной войны народа Абхазии, мнение которых разнится с его собственными представлениями о будущем страны, должны отдать свои дома России. Мы, ветераны войны, возмущены подобными высказываниями Ахры Авицба. Кроме того, Авицба, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что глава государства Аслан Георгиевич Бжаня якобы планирует его физически устранить. Такие заявления являются недопустимыми, противоречат нашему национальному духу Абсуара и действующему законодательству. Ахра Авицба также, в очередной раз ссылаясь на непонятные неназванные источники, сообщил, что министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардженба собирается якобы свергнуть в кавычках действующего премьер-министра Александра Анкваба. Это очередное сомнительное заявление мы рассматриваем как безуспешную попытку разжигания конфликтов в команде президента Абхазии. Считаем, что Ахре Авицбе необходимо дать пояснение относительно источников той информации, которую он озвучил на пресс-конференции, поскольку Ахре Авицбе после пресс-конференции покинул Республику Абхазия. Аргументированные ответы на эти вопросы ждем по его возвращению на территорию Абхазии. Мы живем в непростое время. Идет специальная военная операция. Помимо Ахры Авицба, десятки наших сограждан участвуют в этой судьбоносной спецоперации, и мы желаем им добиться всех поставленных целей. Призываем наших сограждан воздержаться от провокационных заявлений, тем более в этот непростой период. Конец цитаты. Помимо этого, вчера же в интервью одному из местных СМИ министр иностранных дел Республики Инал Ардженба, в частности, упомянул обвинения Ахры Авицба в адрес абхазских властей и сказал: «Мне даже стыдно это комментировать. Те, кто сплетни распространяет, будет отвечать за свои слова». Конец цитаты. Сегодня мы связались с членом общественной палаты Абхазии Абисаломом Кварчия, чтобы он высказал мнение относительно возникшей полемики. Вот что он сказал.
Я думаю, Ахру, все его знаем, да, он действительно заслуженный человек, известный человек и так далее, но, понимаете, человек, воин и политик – это разные вещи. Поэтому кто-то захотел, чтобы он стал политиком, кто-то его использовал, видимо, кому-то же нужна была эта пресс-конференция, это, кому-то это надо было.
«Быть недовольным одно, — говорит Абисалом Кварча, — а пользоваться фактами, достоверность которых не можешь доказать, — другое. Кто-то, наверное, поверит в сказанное Ахрой, потому что хочет в это верить, а кто-то возмутится. Ведь так можно со ссылкой на неназванные источники утверждать что угодно». Кварча продолжил.
«Вы же понимаете, наш народ легко обманывает. Все говорят вот насчет вот этой Писунской госдачи, это 2% территории Абхазии. Ну, человек же не будет считать крестьянин, он думает, о, 2%. Слушайте, это не 2%, а 0,0018%, да, где-то. Понимаете, а людям вот так закидывают, нельзя пользоваться такой информацией».
В заявлении партии Амцахара прозвучала также критика в адрес ГИА «Абснепресс», вызывает недоумение и факт публикации выступления Авицба на сайте государственного информационного агентства «Абснепресс», на страницах которого публикуется государственно значимая информация, а не беспочвенные обвинения, граничащие с оскорблениями в адрес главы государства и отдельных членов кабинета министров, в том числе министра иностранных дел. Конец цитаты. Но этот упрек многие наблюдатели, независимо от их внутриполитических воззрений, посчитали достаточно спорным. Абисалом Кварча тоже посчитал данное обвинение спорным.
«Видимо, государственная структура, ну, должна была себя по-другому повести. С одной стороны так можно, с другой стороны зачем скрывать информацию, когда и так все знают?»
«Тогда наоборот скажут, а, вы скрываете».
«Да, это если бы она дала бы эту информацию, тогда я понимаю».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Вадим Дубнов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. Он сделал заявление в Праге, выступая на круглом столе на тему «Мир и безопасность на европейском континенте» в рамках саммита Европейского политического сообщества. По информации пресс-службы Алиева, он констатировал важность создания единой платформы обсуждения Азербайджан-Грузия-Армения, то есть в втором формате для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Конец цитаты. Он сказал, что здесь также могут обсуждаться вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес, говорится в сообщении. Алиев также отметил, что Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией. Он подчеркнул, что процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, процесс нормализации между Турцией и Арменией является дополняющими друг друга процессами, фактом, который может послужить обеспечению мира и спокойствия в регионе в целом. Конец цитаты. Глава МИД Грузии Илья Дрчашвили, комментируя слова Алиева, сказал, что Тбилиси готово быть местом, где наши соседи могут вести спокойный и мирный диалог, чтобы получить конкретные результаты от переговоров. Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявил, что Грузия готова выступать посредником для деэскалации и мира в регионе. Президент Грузии Саламе Зурабишвили обсудил с заместителем госсекретаря США Бонни Дженкинс текущие процессы в стране и в регионе. Об этом информацию распространяет администрация президента. По ее сообщению, на встрече речь шла о развитии двусторонних отношений между Грузией и США, сообщает IPN. Заместитель госсекретаря Бонни Дженкинс еще раз подтвердила полную поддержку официального Вашингтона территориальной целостности и суверенитету Грузии и выразила полную готовность к укреплению стратегического партнерства с Грузией и в других направлениях. Было отмечено, что продолжающаяся война в Украине оказывает большое влияние на безопасность и стабильность региона, Европы и мира в целом. В самопровозглашенной Республике Абхазия сегодня в день рождения Владимира Путина провели акцию в поддержку российского президента. Инициатором проведения акции в рамках общественной кампании в поддержку России «Сила в правде» выступила молодежная общественная организация АПИПШ. Ранее активисты движения провели встречу с главой абхазского МИДа Иналом Арзинба. По словам руководителя молодежной организации АПИПШ Саида Куланба, проведение подобных акций очень важно в такое непростое время. «Очень важно показать всем, что Россия является нашим надежным партнером. Мы не ожидали, что акцию поддержит такое большое количество молодых людей», — сказал он. По информации адвоката третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе, иностранному эксперту Джеймсу Кобби отказано в проведении медицинской экспертизы Михаила Саакашвили в клинике Вивами, сообщает АПН. Как пояснил Хачапуридзе в беседе с журналистами, в официальном ответе клиники говорится, что Саакашвили ничем особенным не страдает, и ему не требуется оказание медицинской помощи подобного типа.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Наш гость недели – Владимир Севериновский, московский журналист и кинодокументалист, давно работающий, в частности, на Северном Кавказе. Его поездка в Дагестан для освещения массовых выступлений против мобилизации на украинскую войну закончилась пятидневным задержанием в советском РУВД Махачкалы. Своими впечатлениями после освобождения, размышлениями о природе протеста и отношения к войне вообще, не только в Дагестане, он делится с Вадимом Дубновым.
Прежде всего, как и за что вас взяли?
Ну, меня взяли, собственно, за то, что я журналист и приехал в Дагестан во время протестов. Как показала практика, этого достаточно. Я, честно говоря, даже не знаю ни одного такого более-менее независимого журналиста, которого не взяли в это время, потому что до этого взяли и нескольких дагестанских журналистов. Взяли тоже на 5 дней, посадили мою хорошую подругу Юлю Вишневецкую. Ну, ее хотя бы посадили в процессе съемок митинга, а со мной эти ребята решили сыграть на упреждение.
У меня это было впечатление, что вас взяли при попытке заступиться за Вишневецкую.
Нет, я приехал уже, когда Юля была арестована, то есть мы с ней должны были встретиться, она планировала в тот же день уезжать. Мы думали, днем спокойно посидим где-нибудь в кафе, обменяемся впечатлениями. Я приезжаю, Юли нет, где она, неизвестно, и в итоге вместо того, чтобы заниматься журналистской работой, я первый день просто носил передачи своим друзьям, и когда вот через день вот нашли Юлю, которую увезли аж в Карабудах-Кент, я еще успел ей отвезти передачу. И на следующий же день после этого уже передачи понадобились мне.
Что это такое? Стиль дежурного давления без особого огня и выдумки? Или это такой просто широкополосный захват всего того, что возражает, включая журналистов, какое-то ощущение свирепости из этого не возникает, да, свирепости режима. А с другой стороны, не уйдет и никто.
Режим, по крайней мере, в Дагестане боится. Страх этих сотрудников органов, он виден постоянно. Они очень нервничают, и это заметно. Очень важно даже, что когда вот люди были на митингах, и не только на митингах, вот то, что мне очень многие рассказывали, больше всего даже вязали не организаторов, хотя это тоже, а просто вот перетряхивали телефоны у обычных людей, которые в тот момент оказались на улице, потому что власть просто боится, что люди узнают правду. Она задерживает абсолютно беззаконно журналистов, они не понимают, что уже 21 век, и чем больше ты будешь пытаться вот этот поток информационный сдержать, тем хуже у тебя это получится. Ну, невозможно, когда вот на этой улице столько людей находится, чтобы никто не снял и не смог это видео передать.
Как ведет себя милиция? Я вот просто, когда наблюдаю подобные вещи, я думаю, что нет отважнее людей, чем дагестанская милиция, которая так вот действует там, где, в общем, завтра прилетит в ответ.
Человеки-то они очень разные. И, допустим, полиция, такая вот обычная, эшники, ППСники и росгвардейцы ведут себя абсолютно по-разному. И, например, у меня вот как раз сейчас был описан один замечательный случай, когда ЦПшники гайцам сказали: ребята, везите задержанных в центр Э, они просто этих девчонок пожалели и привезли их в советский РУВД, где им, естественно, пришлось гораздо легче. Так что некоторые полицейские, бывают вообще моменты, когда сами полицейские даже там просто были готовы заплакать, потому что они тоже люди, у них тоже родственники на войне. Ну, естественно, когда Росгвардия идет вот своим таким вот потоком железным и безликим, поскольку у них даже лица закрыты, это уже совсем другое, это стихия. Так что я бы не стал все мешать собрать в одну кучу. И вот как мы видели еще раньше на митингах в Ингушетии, многие из них с народом, многие из них при других условиях бы поддержали этих людей. В Дагестане такого сейчас не было, но тем не менее, на мой взгляд, вот прочитав огромное количество свидетельств, я понимаю, что многие полицейские, несомненно, сочувствовали митингующим.
Как вам сиделось?
Сиделось прекрасно. Мне очень понравилось сидеть в Дагестане. Вообще, я считаю, что это было мое упущение, что я 10 лет занимаюсь республикой, и до сих пор мне ни разу не сидел. Потому что это очень познавательно. Вот у меня был такой пункт, мечта вот как-то пройти миграцию с чабанами. Я понял, что это просто ничто по сравнению с отсидкой в приемнике. Тем более, что мне повезло. Тогда вот, когда я пришел, еще сидели ребята, задержанные на митинге, не только ребята, и в том числе такие очень взрослые, почтенные люди. Просто была мечта журналиста, когда тебя запирают в небольшом помещении с тремя интересными людьми, которых можно интервьюировать, сколько тебе влезет. Я, конечно, единственно очень жалел, что у меня в камере не было с собой моей камеры, потому что я бы еще и прекрасный фильм снял, потому что иногда это было очень красиво, как они там молились в лучах заката, и вот он такой величественный, такой рутулец с бритой головой, с бородой. Это было прекрасно. Честно говоря, если бы вот у меня без всяких задержаний, вот кто-то мне предложил возможность вот эти там три дня с этими людьми посидеть, я бы охотно согласился. А при этом еще и кормят, при этом, в принципе, довольно человеческие условия.
То есть без уже традиционной милицейской жесткости?
Нет, традиционная, но милицейская жесткость была, когда меня брали эшники. Там, конечно, была традиционная, я бы сказал, эшная мерзость, а не милицейская жесткость. А уже в самом спецприемнике было просто все замечательно. Мне понравилось. Да, но потом уже последние дни было немножко скучнее, потому что митинговых отпустили, а в другой камере тоже сидели классные ребята, но они все время курили. Я попросил местное начальство перевести меня куда-нибудь еще, и мне дали отдельную камеру. Я в ней прекрасно сидел с книжками, которые мне передали друзья. В общем, такой ретрит с информационным детоксом за государственный счет.
Можете вот сейчас уже постфактум понять какую-то зависимость от того, где, как, что в Дагестане происходит. Мы в Дагестане, с одной стороны, видим и протесты, и абсолютно верноподданнические настроения и желание пойти защищать непонятно какую родину. Я понимаю, что Дагестан очень лоскутный.
Да.
Можно ли провести какие-то взаимосвязи, какую-то логику между тем, как и где это происходит?
Собственно, в Дагестане в самом начале были противоречия. Еще когда я туда ездил, кажется, вот весной, я просто видел даже на поминках по погибшему, которому присвоили звание Героя России, очень жаркие дискуссии. То есть даже его родственники, одни говорили, что да, вот мы там воюем, там все круто, все нужно. А другие говорили, а зачем мы вообще поперлись в чужую страну, зачем нашим ребятам там гибнуть? И это было уже тогда.
Какая точка зрения казалась более репрезентативной?
Ну, я думаю, что все-таки такая условно-патриотическая, потому что это все-таки вот этот канон милитаризованной маскулинности, вот с ним очень сложно спорить. Он у нас там навязывался еще с советских времен вовсю, и, естественно, вот эти вот отскакивающие от зубов абсолютно бессмысленные вещи, что каждый мужчина должен защищать родину. Ты его спрашиваешь, а чего ты ее там защищаешь на Украине? Он такой... И уже ему нечего ответить, но вот у него есть вот этот флажок, что я защищаю родину. Ему сказали. Ну, то есть люди не задумываются, а те, которые задумываются, они как-то уже мыслят иначе. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, потому что очень много людей погибло, и в том числе в Дагестане уже туда приехали сотни гробов. И, конечно, уже люди задумываются. И сейчас как раз вот я разбирал эти интервью, и там такое прекрасное выражение мне встретилось, что от одно дело, когда идешь на войну, как на футбольный матч, и совсем другое, когда у тебя уже там несколько знакомых убили. Такая вот разница подхода даже не какая-то территориальная, а скорее гендерная. Очень, кстати, часто кавказских женщин все недооценивают, думают, что они такие кроткие овечки, но вообще ни разу нет. Это всегда самые активные, смелые люди, которые в той же Ингушетии, там вот, когда началась стрельба, моя хорошая знакомая, вот, белая его Милоева, которую, наверное, знаете, она бежала не от пули, она бежала на пули, потому что женщины бежали закрыть от пуль мужчин. И примерно то же самое сейчас происходит и в Дагестане. Во время мобилизации тоже женщины пытаются действительно своих мужчин защитить от пуль. И, на мой взгляд, важное явление, которое началось вот именно сейчас, это не то, что женщины против всего этого смертоубийства, они давно уже были против. А то, что даже такие солидные взрослые мужчины начинают открыто против него выступать. Взрослый солидный мужчина в таком вот консервативном обществе, он, безусловно, авторитет. И когда вот тут было знаменитое видео военкомат, такой человек говорит, какое нам будущее обещать, когда у нас и настоящего-то нет, уже его, естественно, начинают слушать. И, конечно, сейчас в Дагестане уже мнение о войне существенно изменилось.
С этим принципом мускулинности, скажем так, безотчетно. Каждый мнит себя Хабибом. Что с ним происходит?
Хабиб, известно, что когда были протесты, он сидел в кафе и слал из него какие-то сторис. Конечно, хабибами протестов стали женщины. Это уже понятно. Но вот вопрос в том, и тоже это для меня показательно, что вот в первый день протест был преимущественно женским в Махачкале, а во второй уже к ним начали присоединяться мужчины. То есть пока что этот протест, он, конечно, не ингушский, он такой, скажем так, достаточно бессистемный, и он вообще не организованный. Казалось бы, там не так много людей, там в этом протесте участвовали всего несколько сот человек, и он так довольно быстро заглох, но тем не менее, на мой взгляд, это такой вот важный знак брожение в обществе.
Владимир, пока это инстинктивное брожение или все-таки в нем появляются какие-то элементы системного понимания? Это более-менее вдумчивых подходов, оценки «наша война», «не наша война», «наш русский мир», «не наш русский мир». Вот эти обобщения, эти осмысления как-то проявляются или пока имеем дело с простым сиюминутным реагированием?
Ну вот насчет русского мира люди прям вот и рассуждают, что вообще концепция вот этого вот русского мира, вот ради которого там нужно захватывать соседнюю страну, она в Дагестане, ну, как-то вот не звучит, потому что им самим постоянно объясняют, что вы не русские, вы даже толком и не россияне, а вообще вот что-то такое вот непонятное сбоку. И россиянами, как известно, дагестанцы становятся только, когда они побеждают на каких-то спортивных олимпиадах, тогда, естественно, тут же российский спортсмен, там, Хабиб Нурмагомедов, там, что-то там совершил, а во все остальное время, ну, они, все мы знаем, как их называют, те, кто сдает квартиры только славянам. То есть там, конечно, нету вот никакой такой идейной базы, ну, вот какой-то местной вот для этой войны, кроме, естественно, чисто общих вот этих маскулинных вещей, которые вот с советских времен насаждались в родину. Все они там защищают родину в Украине.
Этот стиль размывается?
Да, конечно. Другое дело, что сейчас этот протест, он не стал системным. Но Дагестан, он именно стихийный, в отличие от той же Ингушетии, то есть пока что это был такой, я бы сказал, звоночек. Он может вспыхнуть, что-то все реальным пожаром, если произойдет что-то реально серьезное.
Здесь расходились еще смешные кадры с Меликовым, который увидел, как по Дербенту ездили машины милицейские с мегафонами, заставляя всех двигаться в сторону военкомата. А Меликов был страшно возмущен этими кадрами. Эта искренность была такого аппаратно-чиновничьего свойства? Или в этом было какое-то человеческое понимание ситуации?
Ну, он иногда проявляет какую-то неожиданную человечность, вот надо признать. Например, он был первым, кто встретился с отцом братьев Гасангусеновых, которых убили силовики. То есть, конечно, он не нашел там этих виновных, там не наказали, потому что, ну, кто такие эти пастухи, когда есть вот свои вот эти силовички. Но, тем не менее, он хотя бы с ним по-человечески поговорил, что, ну, по нашим суровым временам уже неплохо. То есть, безусловно, у него какое-то человеческое лицо есть, но, тем не менее, конечно, это старинная русская песня, что царь хороший, бояре плохие. Да, она абсолютно традиционная, потому что люди возмущены, и, естественно, ему проще было направить это возмущение на каких-то там безымянных абсолютно военкомов, из которых, конечно, никто, я думаю, не был даже и наказан, чем признать, что действительно вот эта мобилизация что-то нехорошее. А так все прекрасно, только вот у нас там какие-то отдельные чиновники вот что-то там вот мутят.
А протест действен? Все-таки власть как-то меняется, или она просто пережидает, скажем так, в окопе и завтра займет тем же самым Грязным?
Это сложный вопрос. Конечно, власть на протест отреагировала. И, кстати, тот же Меликов, он про вот эти сельские протесты в Баба-Юрте и в Индерее, он отозвался скорее даже положительно, сказал, что это были не беспорядки, это было законное возмущение людей. Он заклеймил только вот этот массовый протест в Махачкале.
А почему в Индерее и в Баба-Юрте он производил впечатление более системного протеста?
Видимо, вот как раз там проще все списать на перегибы на местах, когда уже происходит городской протест в Махачкале, и при этом там нет какой-то вот такой непосредственной точки вот этого возмущения, с чем можно быстро разобраться, чтобы все рассосалось, это уже серьезно, потому что сегодня там вышло несколько сот человек. Если он думает это все оставить как есть, но в следующий раз может там выйти и поболее. И я, конечно, думаю, что он точно помнит опыт ингушского протеста, когда вот митингующие там несколько недель контролировали, по сути, столицу. И он, конечно, старается какие-то локальные протесты гасить, а вот какие-то большие централизованные уже они силовым путем подавляются, и там идет вот риторика, что это все вас разжигают украинцы там через свои телеграм-каналы.
Может этот протест каким-то образом, если все пойдет в таком же духе, как-то дальше эволюционировать или даже радикализоваться?
Да, вот сейчас абсолютно непонятно. Я говорил с несколькими социологами и говорил с умными людьми внутри республики, никто не может точно предугадать, во что это выльется. То есть пока что власти этот протест временно загасили, но это только потому, что вот пошел шок и пошел ответ на этот шок. И они постарались его как-то смягчить. И в этом плане важен даже не только ответ Меликова, но и демарш Айны Гамзатовой, которая на этом, ну, я считаю, получила себе много таких политических очков, чем вряд ли Меликов был очень доволен. Потому что вот это ее открытое письмо Путину, это, конечно, там оно очень такое верноподанническое по форме.
Я поясню, речь идет о жене дагестанского муфти, которая обратилась к Путину с просьбой приостановить мобилизацию в Дагестане.
Ну, такое достаточно угрожающее даже по содержанию, что вот, дорогой Владимир Владимирович, мы вас страшно любим, но вы, пожалуйста, приостановите эту мобилизацию, а то вот что-то не то может здесь случиться. Если сейчас случится какой-то второй шок, какой-то или столь же серьезный, или серьезнее, ну, совершенно неизвестно, что произойдет.
Ну, Дагестан все-таки как-то у нас присутствует в информационном поле, так или иначе. А вы открыли для себя некую точку терра инкогнито, которая вообще как бы выколота на нашей информационной карте, я имею в виду ТУ. А что в Туле?
Да, а на самом деле происходит более-менее все то же, что во всех национальных республиках. То есть вот тоже сначала все там дружно поддерживали. При том, что надо сказать, что армия для тувинцев изначально это был такой очень заманчивый источник денег. Вообще вот тувинцы, они очень похожи на кавказцев, даже своими какими-то такими воинскими моментами и бедностью тоже. Только Тыва, она еще беднее, и, соответственно, там примерно такая же эволюция и происходит. То есть сначала все вот идем воевать, а потом оказывается, что воевать-то особо нечем. И в итоге общество там в складчину скидывалось и на дроны, и даже им вручали еду, поскольку солдаты возвращались и говорили, что кормят их там плохо, и они вынуждены шастать по подвалам, там искать какие-то соленья и резать коней в Украине. И, конечно, сейчас тоже постепенно приходит разочарование, потому что очень много тувинцев погибло. Сейчас, конечно, до сих пор в республике многие, и, наверное, даже, я думаю, абсолютное большинство эту войну поддерживает, но, тем не менее, начинают звучать голоса и тех, кто против, и мне даже довелось общаться очень показательно, на мой взгляд, с солдатом, который оттуда вернулся, и мало того, что он сам понял, что эта война несправедлива, он еще и переубедил свою мать, и сейчас мать, что интересно, стала гораздо решительнее сына. Она прямо вот рвется на баррикады. Она готова об этом громко говорить. Хотя при этом вот другие, они продолжают славить Путина, славить русский мир.
Вот как устроена эта поддержка русского мира? Как устроена вот это вот битье себя в грудь и готовность воевать? В общем, не очень понятно, за что. Что это за преломление национального патриотизма в его русских лучах?
Все у нас в стране учились по одним и тем же учебникам. противником. Я вообще, честно говоря, думаю, что вот мы очень зря все сводим именно к национальным республикам. И дело не в национальной специфике, а в таком общем образовании и милитаристическом воспитании. И, собственно, почему людей больше всего гибнет в этих республиках, это не потому, что там люди такие прям особо готовы умирать на войне, а прежде всего потому, что, во-первых, это самые бедные регионы, ну, а во-вторых, в них есть вот военные базы, как в той же самой Бурятии, и там этих военных баз просто полно. И, естественно, вот из этих военных городков уезжают больше всего людей, они же и погибают. Абсолютно жуткий у меня был опыт общения с бабушкой, которая, кстати, переименовала своего сына в честь Путина, и этот сын потом участвовал в аннексии Крыма, и в итоге он погиб в собственном селе, его сбила машина, и сейчас она с гордостью говорит, что она простила убийцу, кстати, очень по-дагестански это, вообще по-кавказски, и сейчас это вот убийца воюет в Украине, а мог бы сидеть в тюрьме, вот она так. А вот он защищает родину в Украине. Ее внук потом погиб, совсем молоденький мальчик, по-моему, 19 лет ему было. И она сделала такой небольшой музей в своем доме культуры, и ты заходишь туда, ты просто понимаешь, откуда все эти уши растут, потому что с одной стороны там бесконечные стенды с погибшими солдатами, там с белыми журавлями «Привет Дагестану», красным знамени, потому что везде, вот на самом деле, это красное знамя, где там говорят про реставрацию СССР, а с другой стороны, там такой вот уголок, стоят иконы здоровые в человеческий рост, кресты, самовары, матрешки, то есть вот он такой русский мир в самом таком клишированном виде, то есть я ничего плохого про эту бабушку сказать не могу, ей очень нелегко пришлось в жизни, но тем не менее, очень был страшный лично для меня момент, когда она мне показывает фотографию, естественно, бессмертного полка, когда на фоне танка она стоит с двумя своими внуками, и на ней, и на внуках военная форма, в том числе на маленьком, которому всего 5 лет, и она мне говорит, что вот этот внук у меня, его уже убили в Украине, а этому мальчику 5 лет, сейчас ему уже 10, он, конечно, тоже будет солдатом.
Это был гость недели, московский журналист и кинодокументалист Владимир Севриновский. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба уже все решила по поводу женевских дискуссий, по поводу передачи Пицунской госдачи России. У него, правда, есть весьма активный оппонент в лице Ахры Авицба, который приезжал на несколько дней на родину из Украины, где он воюет на российской стороне. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изи Дачания.
5 октября в Женеве прошел 56-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказе, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США, а также ООН, ЕС и ОБСЕ. Абхазская делегация продолжала настаивать на необходимости согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы. Грузинская сторона в очередной раз отказалась от подписания документа, гарантирующего невозобновление боевых действий в зоне грузино-абхазского конфликта. Дата проведения очередного 57-го раунда не была определена и остается открытой. Министр иностранных дел Абхазии Нал Ардзинба, не принимавший участие в дискуссиях, достаточно категорично отозвался об очередном раунде. Он заявил, что отказ Грузии от подписания мирного договора подрывает архитектуру безопасности в нашем регионе и что Абхазии не нужна имитация работы, ей нужен результат. Уже долгие годы эффективность дискуссий сомнительна, сказал министр. Посыл министра подхватили некоторые пользователи социальных сетей, назвав женевские дискуссии бесполезной тратой времени и денег. Напомню, что женевские дискуссии – единственный формат, в рамках которого ведутся переговоры между Грузией и Абхазией. Тем временем, как министр иностранных дел отмечает бесперспективность переговорного процесса с Грузией, активисты социальной сети обсуждают очередное распоряжение премьер-министра, который благословил открытие еще одного магазина беспошлинной торговли на грузино-абхазской границе. На сей раз разрешение на строительство получила загадочная фирма «Куазан МБТ». Догадаться о владельцах этой фирмы можно только по названию. «Куазан» – это село в Тварчальском районе Абхазии. И, видимо, учредители фирмы, зашифрованные в аббревиатуре, имеют к нему непосредственное отношение. Но суть не в том, что премьер-министр Александр Анква показывает услуги своим сторонникам, а в том, что совершенно очевидны разночтения в действиях руководства страны. Тем более, что экономисты утверждают, что наличие магазинов беспошлинной торговли отрицательно сказывается на налоговых поступлениях в бюджет. А кто должен защищать интересы бюджета? Думаю, что ни у кого нет сомнений, что премьер-министр и вся его правительственная команда. Но я вернусь к министру иностранных дел Иналу Ардзинба, так как на этой неделе он чаще других говорил о своей работе. Все остальные просто молчат и хлопают в ладоши. После очередного визита в Москву он разразился целым каскадом новостей. Так, Инал Ардзинба сообщил, что между Абхазией, Россией и Сирией будет создан трехсторонний механизм консультаций на уровне МИД трех стран, который нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов. О консультациях, связанных с присоединением Абхазии к союзному государству России и Беларуси. Видимо, для себя министр уже все решил, и мнение общественности его мало интересует. Тоном человека, решившего глобальную проблему, он сообщил, что в соглашении о передаче в собственность ФСО России госдачи Пицунда будет отражен тезис о невозможности передачи данного объекта третьим лицам, то есть перепродажи. Похоже, что вырвав из контекста всего один из пунктов, вызывающих возмущение, глава внешнеполитического ведомства решил успокоить общественность. Особое место в событиях недели занимала пресс-конференция Ахры Авицба, прибывшего из Донбасса в Абхазию на празднование Дня Победы. По словам Ахры Авицба, его приезд в Абхазию вызвал ажиотаж в руководстве страны. По тревоге были подняты подразделения ГСО и СГБ, которых направили на усиленную охрану президента, находившегося на конном соревновании в честь Дня Победы. Без сомнения, психологический комплекс, который испытывает Аслан Бжания по отношению к Ахре Авицба, связан с воспоминаниями о том, как последний привел его к власти в январе 2020 года. Однако пресс-конференция Ахры Авицба была посвящена не взаимоотношениям президента с бывшим его помощником, а намерением руководства передать собственность ФСО России Пицунскую госдачу. Ахра Авицба выразил коллективное отношение выходцев из Абхазии, воюющих в Донбассе, к данному вопросу. Он обратил внимание депутатов парламента, которые должны принять решение по ратификации, что в случае принятия соглашения они разделят ответственность за отчуждение абхазской земли с президентом и членами правительства. 6 октября прошли мероприятия, посвященные 30-летию освобождения города Гагры от грузинских оккупационных войск. По улицам города прошел бессмертный полк с фотографиями людей, погибших при освобождении города Гагры. На центральных улицах показали свое мастерство конные наездники и завершилось празднование концертом и салютом. Напомню, что город был захвачен в первые дни войны и находился в оккупации 2 месяца. 6 октября Гагра была освобождена от войск Госсовета Грузии. Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
И к новостям из Ирана. Иран обнародовал официальное медицинское заключение о причинах смерти молодой куртки Махсы Амини, которая вызвала волну массовых протестов против репрессий по всей стране. 22-летняя Амини умерла, цитата, не от ударов, а от последствий хирургической операции по удалению опухоли мозга, которая была сделана ей в возрасте 8 лет, сообщила сегодня иранское государственное телевидение со ссылкой на Организацию судебной медицины Ирана. В сообщении говорится, что медицинское заключение основано на патологоанатомическом лоботомическом обследовании, результатах вскрытия тела Амини, а также снимках легких и мозга девушки, сделанных с помощью компьютерной томографии. Между тем, отец Амини утверждает, что у его дочери было прекрасное состояние здоровья до ее задержания иранской полицией нравов. Напомним, Махса Амини умерла 16 сентября после того, как 3 днями ранее она была задержана в Тегеране по обвинению в неправильном ношении хиджаба. По сведениям правозащитников, Амини находилась под стражей, получила травму головы. Смерть девушки вызвала в Иране массовые протесты против угнетения женщин. В результате подавления протестов, по различным данным, погибли уже около более 150 человек. Между тем, власти Ирана отвергли обвинения в том, что силовики при разгоне протестной акции в городе Карадж убили подростка, 16-летнюю Зарину Исмаилзаде. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.